10. Больше не было сил читать Хазина, и ни на что их не было уже. Выпил теплой водки, сделал телевизор погромче и уснул на стуле. Во сне мать, с виду Петина, а по сути Илюшина, водила его экскурсии по моргу. Обещала что-то показать, а потом, как бывает, поменялись ролями. И это уже Илья ей хотел какого-то мертвеца отыскать под тысячей парных простыней, где оба дремали счастливые супруги. Искал и боялся найти. Наверное, Петю, хотя чего его матери Пети бояться? Кончилось тем, что под одной из простыней обнаружили самого Илью с зажмуренными глазами, и пришлось Илье-экскурсоводу просыпаться в поту, в страхе, что проваливается в бездну. В телевизоре бравурно балаболили о тренировках Росгвардии, как она хорошо экипирована и как умеет бороться с терроризмом. По полигону кувыркались люди без лиц. Перешел вслепую к себе в комнату, завел будильник на 7 и заснул черным. Открыл глаза сам за 5 минут до звонка. Помнил, что кто-то его из сна досрочно освободил делать важные дела, а какие — не помнил. Посмотрел на телефон. Там от матери сообщение.
«Нина лежит в 81-й больнице. По телефону ничего не говорят, только лично».
Встал под душ. Когда мать успела с Ниной смириться? Вот только в сентябре же еще еле признавала ее, сквозь зубы. А теперь уже номер ее есть. И разговаривают между собой. Не дочитал еще до этого, значит. Черпал Илья из хазинского мобильного грязной рукой. Черпал, но там бездонно было. «Что ты хочешь знать, ма?» — спросил ее Илья. «Что подозреваешь? Грех на душу брать боишься. Боишься, что уже взяла?» «Взяла, мам. Ты и отец. Он же всегда должен быть прав. И последнее слово в любом споре должно за ним оставаться, так ведь? Хотел пересилить сына, хотел сломать его, заставить бросить девчонку. Боялся, что она залетит, что этим принудит вас к миру. Ну вот, он победил. Передай ему, поздравь, мира не будет. Что теперь-то не так?» Не хотелось выходить из горячих вод. Не хотелось за Хазина снова родиться. Надо было и за себя пожить немного. Сегодня срок вставать на учет в местном ОВД. Закон 3 рабочих дня дает после освобождения. Если дорогу из Соликамска отнять, как раз 3-й. И тут ёкнуло. Ведь еще на Кутузовский надо ехать. Там Игорь закладку делает. Забирать что-то. В 12, в помойке, 5-й подъезд. Нет, нельзя тут в позе эмбриона. Там снаружи понедельник раскрывается. Хазину пора собираться на службу. Он тоже, наверное, в 7 поднимался, чтобы к 9 быть на месте. Где он жил? Далеко ему было ехать. И куда? Кого он в коридорах по пути в кабинет должен был встретить? С кем в кабинете сидел? Каждый, с кем он должен был соприкоснуться сегодня, мог ему позвонить. Спросить: «Ну ты где?» «Я где?» «На Трёхгорке». Завинтил душ, ободрал кожу полотенцем, зачифирил майский чай, позавтракал сахаром. И тут телефон. Кастаньеты, гитары, испанский.
«Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed».
Посмотрел. Мама. «Времени 7:30, мать, что ж тебе не имется? 7:30, я сплю». Сбрасывать не стал, дал позвонить, думал отступиться. Но сразу за первым звонком пошел второй. Прослушал второй, раздался 3-й. Только тогда написал ей: «Сплю».
«Ты не можешь со мной поговорить?» — в ответ. «Я беспокоюсь».
«По поводу?» — спросил Илья у нее осторожно.
«За тебя и за Нину. Что с ней происходит? Подойди к телефону».
«Мать, я сейчас не могу, я выясню, не кипиши». Потом спохватился и исправил на «паникуй».
«Ну съезди к ней, я тебя прошу, узнай, что случилось. Неужели тебе все равно?»
«Да я съезжу, съезжу», — сдался Илья.
«Не откладывай и найди, пожалуйста, возможность мне позвонить днем».
«Ладно», — зачем-то пообещал ей, а сам стал искать в интернете телефон этой 81-й больницы. Нашел. В Москве, в Алтуфьеве, на улице Лобнинской. Перечитал название улицы. Не верилось в совпадение. А если не совпадение, то что? В задумчивости набрал номер этой самой больницы, указанный тут же, в Яндексе. Потом спохватился. О ком спрашивать? «У вас моя Нина лежит. А фамилия?» Письма свои она фамилии не подписывала, ящик безымянный, ни-ни-ни-нина, и все. Голову себе сломал, пока понял, как ее найти. Если вместе летали в Турцию, значит, Петя билеты заказывал. Зашел в почту, там поиском просеял по словам. Турция, Белек, перелет. Нашел два билета из осени в лето, из московского слезливого октября в турецкое теплое безвремени. Хазин Петр и Левковская Нина. Левковская. О, привет.
Больница, справочная.
Доброе утро. Хочу узнать состояние Левковской Нины. У вас с четверга.
Отделение.
Ну, может быть, гинекология, наверное.
Есть такая. Приезжайте, в отделение узнаете. С собой паспорт.
А по телефону нельзя? Гудки. Такой голос хриплый, заранее грубый. Ну почему? Вот им ведь наверняка в трепете звонят, как будто эта больничная справочная вершит судьбы людей. Нет же, она даже приговор огласить не имеет права. Почему тогда этот тон? Может, устали от тревоги по ту сторону провода? 8 утра, уже усталость. Еще со вчера и со всегда. Это такой служебный тон, чтобы случаем не подцепить от звонящих несчастье. Маска врачебная. Угадал с гинекологией. Значит, и со всем остальным угадал. А почему же тогда она все еще там? Сколько дней держит после аборта? Может быть, что-то плохо пошло? Илья встал, походил по квартире. Так что, ехать? Мать Хазина была на взводе. Илья это чувствовал. Если просто дальше отшивать ее, путать, ничего ей не давать, она уже не сможет гнать от себя тревогу. Надо было помочь ей поверить Илье, подыграть ей. Надо было узнать, что с Ниной. Посмотрел, когда ехать. Поисковик и маршрут построил, и время примерное рассчитал. Час от дома до 81-й. Удобная штука. Вот бы судьбу можно было так пристраивать. В точку А вбить текущую позицию, в точку Б к чему хотел бы прийти. Яндекс тебе рассказывает. Сначала пешком 1000 километров, потом поездами 3 года, потом 2 брака, 3 детей. Работать только вот тут и вот тут. По столько-то времени. Продолжительность пути 45 лет, но есть альтернативный маршрут. Илью такой спас бы. И Петю бы спас. Все можно успеть. До больницы час, до Кутузовского оттуда тоже не больше часу. Можно и матери потрафить, и Игоря усыпить. Ненадолго, но надолго и не надо. В 8:30 еще было темно. Сонные люди поджидали на модных остановках грязные автобусы. С неба то ли сыпало, то ли моросило. Ни солнца, ни луны не было. Пошел пешком до депо. Оттуда электричку до Леонозова посоветовали. Двигал ногами, горячий по жилам разгонял. Подставлял лицо мокрому ветру. Я оживал. Хорошо было дома, уютно, но там склеп был. А тут снаружи как-то в жизнь верилось. Завидовал только людям, у которых впереди было неизвестно сколько. Взобрался на платформу, встал рядом с другими, посмотрел на них. Из каких-то квартир они вышли, кого-то на прощание чмокнули, кому-то сказали, что вечером увидятся. Квартиры одинаковые, их на всю страну то ли 4 типа есть, то ли 7. Поцелуи тоже наверняка одинаковые. А как же получается, что жизнь у каждого все равно своя? В электричке все глядели в телефоны. Разучились быть с собой одни, слишком им это пусто. Просто из Лобни в Москву катиться по рельсам — мука. Пока тело тащится, надо чем-то ум забить. А Илье не надо было. Просто вспомнил, куда и зачем едет. А ведь так славно забывал. Как будто просто на работу, как все. Как будто на учебу. Вдруг понял, что сейчас окажется всего в паре сотен метров от Нины. Не от электронно светящейся Нины телефонной, а от выгоревшего живого человека. Человека, в которого заочно влюбился и которого огульно приговорил. «Прости меня, Нина. Не тебя топил и не твоего ребенка. Вам просто раньше суку отпустить нужно было. Пускай бы он на дно один шел. А тебе, Петя, что иначе нужно было делать?» Илья сунул руку в карман, обнял замерзший телефон пальцами. «Как тебя мать не пыталась выручить, выцарапать? Все зря. Стал бы Илья суку убивать, если бы тот сделался из мента адвокатом?» «Стал бы», — решил Илья. «Но, может, и не стал. Нет для нас с тобой, Хазин, простых ответов. А если бы просто разминулись на трехгорке? Если бы не стал фотографию хотя бы вешать и наводку мне давать? Если бы ты позволил мне протрезветь спокойно, не бередил бы меня? Если бы пожалел и меня, и Нину? Может, не стал бы, а может, и стал». На зоне часто представлял себе, как встретиться однажды. И иногда убивал, да, а иногда просто заставлял скулить. «Но это тюремные фантазии, суходрочка о справедливости», — криво улыбнулся Илья. «К воле же образумился, жалко затмило». «Если б моя мать не умерла, тогда бы и ты, сука, жил. Тогда бы и сатана спал себе мирно во внутреннем кармашке. Если б не магнитная буря. Если бы Нинин магнитный щит не разрядился, сработал и уберег тебя. Помогло бы? Хорошо бы было, чтобы ты у меня мою жизнь вовсе не забирал. Я бы тебе тогда твою оставил. А ты мог? Хорошо бы никогда не знакомиться с тобой и в параллелях существовать. А мы связались. Мы свои жизни и близких переплели в канат. Не встретились бы, была бы сейчас моя мать жива, а ты бы ребенка ждал. Перебоялся и ждал бы, всем было бы лучше. Нет, зря этот разговор. Слишком много было по пути стрелок, и всякий раз мы не туда съезжали. И вот рельсы привели нас с тобой туда, куда привели. Депо, начало и конец.
Платформа Лианозова.
Вышел, сверился с телефоном, нашел остановку нужного автобуса. Стал ждать. От ожидания познабливало. Зачем он едет в эту больницу? Зачем? Затем же, зачем и вчера в больницу ехал, к матери. За справкой о бесповоротности. И не морозно было, а продрог. Автобус раскрыл теплые двери, впустил. Водитель вытянул из Ильи денег. Все тянули. Хватило бы до конца. Захлопнулся и поехал через снег против ветра, дом на колесах. Больница была облезлое здание в разброс на снежном плацу за забором. Охрана спала, шлагбаум разъявлен. Пришлось будить, допрашивать, в каком корпусе гинекологии. Проехала поеденная ржавчиной бело-красная газель. В ней сидели веселые люди. Охранник махнул бежать за ней, Илья отстал. Скорая приткнулась к приемному покою, как щенок к сучьему соску. Санитары стали выгружать черный мешок. Вот и корпус. Рыжий парень без шапки вычерчивал на снегу ногой буквы, задирая голову вверх, к окнам родильного отделения. Буквы были такого размера, как будто парень потерпел кораблекрушение и хотел, чтобы его спасли самолеты. Илье с земли было ничего не понять. Увидел только «С» и «П». «Спасибо». Через амальгаму, как из зеркал, из окон выглядывали на мир бледные роженицы. По ним сверху плыли облака. Лики были неразличимы. Одна умилялась, остальные завидовали. Парень был нетрезв и весел. Илье захотелось ударить его за его радость. «Левковская, Нина», — сказал он в регистратуре.
«За сегодня нет еще ничего, после 12 будет», — огорчила его тетка с жидким обеленным хвостом, но тут же и пожалела. «Хотите в отделение поднимитесь, спросите у врача, сегодня посещение открыто в первой половине, бахилы 20 рублей».
Почему-то заколотилось в груди. «Глупо. Тут его никто не знает, никто и не узнает. Даже если он с Ниной лицом к лицу в коридоре столкнется, что?» «Да ничего. Он ей никто». «Хорошо». Лифт был огромный, не для стоячих людей. Изнутри железный, полз тяжко и надсадно. Илья уговаривал его, чтобы тот еще помедленнее шел, но тот все-таки приехал. Гинекология была подкрашена, на пыточную не похожа. Но прямо у лифта курили женщины с серыми лицами. Никто не решался им запретить. Посмотрели на него волком. Он ничего у них спрашивать не стал. Вошел в бежевый коридор. Бахилы прохудились, гноили на стерильный пол уличным соком. Где-то гундел телевизор. За запертой дверью плакали. В ординаторской шумел чайник. Все негромко. Жизнь тут как-то стеснялась. Постучался в приоткрытый кабинет заведующий. Потом прочитал на двери табличку. «Врач на обходе». Спрятался в конце коридора, у кадок с мясистыми щучьими хвостами. Прождал бесконечность. Выследил из своей засады, как вернулась хозяйка кабинета. Восточная женщина с тягучим акцентом и раскатистым «Р». Линзы у нее в очках были толстенными, они очень уменьшали ее глаза.
«Насчет Левковской».
«А вы кто?»
Из над очков поинтересовалась та.
«Я парень ее».
«Парень? Передумали?»
«Что?»
«Ну, должны были в пятницу удалять плод, но хирург задержался на родах. Были двойняшки с обвитием. Не успели. На выходных плановых операций не проводим. Оставили под наблюдением и на анализы. Будем сегодня делать».
«Что?»
«Еще раз вам повторить».
«Вы что, еще не делали ей ничего?»
Горло высохло.
«А вы что, сами не знаете? Хорош бойфренд».
«Да мы поругались».
«Это вы уж сами как-нибудь разбирайтесь. Операция через 2 часа, можете вон зайти к ней пока».
«Не уверен. Ну, может быть. Вы ей пока не говорите, ладно?»
«А надо быть уверенным. У девочки 11-я неделя беременности, 12-я пошла. На следующей неделе ей никто в этой стране аборт уже не сделает. Буквально в последний вагон запрыгиваете».
Она как будто вернулась к каким-то своим отчетностям, как будто ей было все равно, что там с Ниной будет дальше. Может, ей было все равно на этом конвейере. Илья вышел в коридор чужими ногами. Забился в тупик, сел рядом с щучьими хвостами. Приласкал листья. Нужно было за что-то подержаться. Нина еще не успела. То, в чем Илья себя уже винил, этого еще не произошло. Это сейчас случится, через 2 часа, но еще не случилось. Должно было в пятницу, должно в субботу, должно было тогда, когда Илья еще ничего не знал об этом, когда ответственность на нем уже была, но ее на нем еще не было. Опереточное совпадение. Мать заставила сюда приехать. Бред, мистика. Не все еще решено. Не его дело. Зачем ей ребенок от мертвеца? Что матери сказать? Нельзя вмешиваться в чужую жизнь. Ты влез. Ты его убил, когда он хотел все поменять. Он не успел. Он не собирался. Он уже перепахал ее так, что жучи нельзя. Надо ехать. Нет времени оставаться. Не мое дело. Хоть что-то можно изменить еще. Она сама не хочет этого аборта. Последняя неделя, середина августа, 11 недель. Страшно. Хочется вернуть назад. Но его-то ты не вернешь, его-то ты отобрал у нее совсем. Его нет. А ребенка? Какое ты право имеешь влезать? У тебя и не получится. Она приняла решение. Она сомневается. Она тут проторчала все выходные, она решилась. Ты убил отца этого ребенка, сам убил. Ей не нужен ребенок без отца. Ты можешь с нее грех снять. Да нет никаких грехов, это люди изобрели. Она радовалась ему, ей было страшно, она его хотела сама. Она сама захотела от него избавиться.
Ей просто нужно было на него опереться.
Ей не на кого будет опереться. Она будет матерью-одиночкой всегда. Она не убьет своего ребенка.
Его ребенка.
Я это ему должен.
Я ничего ему не должен.
Он был должен мне и получил расчет. Ну как так могло совпасть?
Нет судьбы, нет никакого Бога.
Слово есть, а Бога нет? Есть что-то, что ты можешь еще исправить. Ты же жалел, что ничего не исправить, и вот...
Ты не исправишь этим ничего. Для себя — да, а ее загонишь. Откуда ты знаешь, чего она хочет?
Она его любила.
Он ее доводил.
Он ее тоже любил.
Да он паскуда был.
Она его любила таким. Возвращалась.
Не могла любить. Ты ее всего лишил.
А он всего лишил меня. Теперь его ребенка за это убить, что ли?
Но ты его самого убил уже. Ты не загладишь этим ничего.
Да я не собираюсь ничего этим заглаживать.
Она будет несчастна.
Она была несчастна. Она достойна лучшего. А ты можешь ей только солгать. Ты ничего ей не дашь. Ты ничего не можешь ей дать. Нет заднего хода, кроме одного. Одно можно переиграть. Отбить у смерти. Это случайность, совпадение. Это не случайность. Это один шанс на миллион. Это нельзя упускать. Ты себя не простишь. Ты мог, но не сделал. Тут нет правильного ответа. Уже сделано столько, что лучше просто уйти. Надо уйти. Надо быть там, на помойке на Кутузовском. Не появишься там — раскроют. Да какая разница, что с ней? Она не твоя, она его. Она никогда не будет твоей. Ты не сможешь ей помешать. Она почувствует фальшь, она забьет тревогу. Ей будет только хуже. Что ты скажешь его матери, когда она спросит, как Нина? Как? Нина? Как?
Начинаешь опаздывать. Надо уходить. Все, надо идти.
Решился. Бежать. Достал телефон, открыл ящик. Недописанное Петино письмо лежало с самого верха. Он открыл его, пополз, спотыкаясь по строчкам.
«Нин, я не знаю, как об этом с тобой в глаза разговаривать». «Мне страшно об этом думать, о том, как изменится моя и твоя жизнь. Как будто теперь уже все за меня решили. Мое будущее уже известно наперед, все расписано. Про то, что страшно сделать ошибку и что нельзя вернуться назад.
А тебе нет?
Я это письмо начал писать, чтобы отговорить тебя. Но потом ведь как-то они справляются». Значит, изменяются, но становятся счастливее. Пускай они нас изменят, дети. В общем, Нин...
Перечитал еще раз, загипнотизированный. Как загипнотизированный положил большой палец на пробел за Нининым именем. Подумал, вот так Хазин на этом самом пробеле держал палец, на этом самом экране выбирал следующее слово. Не выбрал. Решил отложить. На экране мерцала тоненькая синяя черточка. Из нее родились буквы. Илья, как будто в первый раз видел это чудо, соскользнул подушкой пальца в экранный подпол, где лежал алфавит. Притронулся к букве «Т», и она возникла из синей черточки, а сама черточка передвинулась чуть дальше, зовя Илью за собой. «Дальше, вперед!» Он осторожно прикоснулся к букве «Ы», к пробелу. «Ты потрясающая. Точка. И я тебя люблю. Точка». Посмотрел на эти странные чужие слова. Стер их, написал заново. В коридоре стояла тишина. Потом сказали:
«Пойди, Левковская, успокоительная, дай перед операцией. Я к главврачу в тот корпус отойду пока».
Чавкнул железным лифт. Илья нажал синюю стрелочку в верхнем углу экрана. «Отправить». И все. Улетело. Вот тут бросило в жар. Он вскочил, чтобы испариться, но в телефоне тренькнуло.
Илью схватили за трубочки, на которых сердце висело, и дернули вниз. Заглянул в экран сообщение в Телеграм от Магомеда Дворника. Ничего не понимая, кликнул, попал в мессенджер. Там было:
«Здорово, товарищ милиционер! В четверг готов будешь?»
Илья потряс головой, сбросил морок, настучал.
«Буду готов. Где и во сколько?»
Магомед не спешил отвечать. Илья не торопил его, боялся спугнуть. Прошаркал кто-то по больничному коридору тапками. Наконец получил смешливое:
«Э, брат, откуда знаю? Позже решим».
«Ладно, мага. Позже, но не позже четверга.
Окей».
«Все. Все». Закрыл, сунул мобильник в карман, выдохнул, двинул к лифту. И тут заиграло оттуда из кармана известное. Кастаньеты, барабаны, гитара. Завел придавленный испанец.
«Soy el fuego que arde tu piel».
Илья достал его на свободу, и он запел в полный голос.
«Soy la cua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal».
Звонила Нина. Илью парализовало прямо на выходе из отделения. У лифтов никого не было, только дым медленный остался от посеревших женщин. Коридор был раньше набит тишиной, как ватой, а теперь от испанских слов и от гитарных рифов эта вата намокала быстро, как будто приложенная к глубокой ране, из которой не могла все вобрать.
«Tu el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que tema hogar de amor».
Он смотрел на экран, как идиот. Телефон вздрагивал в такт усталому и захлебывающемуся сердцу. Испанец горланил:
«Y cuáles deseos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será. И тую сера».
Совсем рядом что-то щелкнуло, и девчачий голос крикнул:
«Петя, ты здесь? Ты где?»
Нина услышала звонок. Илья ошпарился, отскочил к лифтам, к лестнице, рванул на себя ручку, прыгнул через 3 ступени, еще через 3, еще вниз, 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 со всех ног, затыкая на бегу телефон, горя, перегорая, в судороге, вспоминая, на какую сторону выходят окна, куда ему из подъезда бежать, чтобы Нина его, чужого, убийцу, не увидела. Успел сообразить, надо от подъезда сразу к торцу, в тупике с щучьими хвостами окон не было. И от торца здания уже спиной, шашком, к забору, к воротам. Мало ли кто ходит по территории. Окликни его, обернется.
«Никакого Петра Хазина я не видел, не знаком».
Шел медленно, а мотор стучал так, будто километр с места пробежал. Телефон в куртке отжужжал раз, принялся заново. «Прости, Нин, я сейчас занят, я сейчас не могу говорить. Я просто волю его исполнил. Дальше давай сама, дальше сама». Притворился невидимкой для охраны на КПП. Потом не выдержал, сиганул к далекой остановке. Подъезжал новый синий автобус со слишком большими для России окнами. Илья дотянулся до отправления, заскочил. 3 остановки пытался отдышаться, одуматься. Только потом стало интересно, куда едет. Только потом достал мобильный. 6 звонков от Нины пропущено. И сообщение в WhatsApp'е кипой. Обреченно открыл.
«Это ты был? Почему ты убежал? Поговори со мной, пожалуйста. Я прочла твое письмо. Ты боялся зайти. Зачем ты приехал? Куда ты исчез?»
Перед глазами чернила в воде разливались, пачкали мир. «Но зачем ты это сделал, скотина? Мудло ты жалкое, мразь! Зачем ты это с ней сделал? Ты это для себя сделал, очиститься чтобы, волю он исполнял, ага. Ты ей не помешаешь, ты в ней перо проворачиваешь. Она только мучиться больше будет, а все равно пойдет на кресло, а ребенок на помойку». Ехал в неверном направлении в синем аквариуме, уткнувшись в телефон, как все. Руки свело, пальцы судорогой, ждал и боялся новых от Нины сообщений. Думал опять упрятать мобильный подальше, а потом сказал себе «нет». Набрал месседж «вызвали срочно». Подождал и сказал правду. «Не смог смотреть тебе в глаза». Нина замолчала, и Илья замолк. За заляпанными окнами плыли громадные трубы ТЭЦ, серые бетонные конусы котлы с основанием толщиной в стадион. Жерла раскрашены в шашечку. Над ними поднимались и упирались в потолок жирные рукодельные облака, которые никакой ветер порвать не мог. Вроде бы тепло в Москве делали из газа, но Илье казалось, что в эти котлы что-то мясное должны были кидать, потому что из прозрачного бесплотного газа такого наваристого дыма выходить не могло. Доехал до какого-то окраинного метро, пересел. На часах было без четверти 11. Он успевал еще, все еще успевал на Кутузовский, успокаивал его телефон. Доехать до Кольцевой, там пересадку, по кольцу до синей ветки, по ней до станции Кутузовская и оттуда пешком. За 10 минут до времени будет там. Так поисковик рассчитал. После третьей станции в кармане опять ожило. Определился номер. Беляев Антон Константинович. Один, кажется, из тех людей, кто Хазину никогда не писал. От такого буквами не отстреляться. Илья подумал пару секунд, решил рискнуть. Поезд только съехал со станции, вагон громыхал через черноту. В туннельном грохоте голос обезличивается. Лучше сразу сфальшивить, чем на потом откладывать. Отвечать придется все равно. Нажал кнопку, постарался, как Петя. «Да, Антон Константинович».
«Хазин, тебя где черти носят?»
«Я в метро».
«Слышу, что в метро. Почему не на работе?»
Илья свел свои старые ответы вместе, стал выбирать. Про отравление глупо, раз в метро. Про внедрение тоже не выйдет. «Что?»
«Почему не на работе? 11 часов».
«У меня девушка в больницу попала, Антон Константинович. Еду туда».
«Девушка? А почему не предупредил? Почему на метро?»
«Только узнал. 81-я городская. Пробки же».
«Что с ней случилось?»
«Не могу дозвониться, не понимаю».
«Господи, Хазин! Ну что ты за человек? Вечно у тебя то понос, то золотуха. Ладно, занимайся своей девушкой сегодня, но отгул спишем».
«Так точно». Состав завыл, замедляясь, и через 10 секунд вкатились в распахнувшуюся тишину. Илья вытер пот со лба, с висков. Сколько же у Хазина начальников? Был раньше только Денис Сергеевич, а теперь и этот еще требует отчета. Кто из них под кем? Кто что знает. Теперь и Денису Сергеевичу надо будет вместо отравления девушку в больнице подсовывать. Поверил этот Антон Илье. Поверил, кажется. А узнал в нем Хазина? Вроде узнал. Жаль, в вагоне жить нельзя. Перевел дух. «Прости, Нина, что тобой прикрываюсь». Послушал в памяти, как она кричит в ватном коридоре.
«Петя, ты здесь?»
Ёкнула. На следующей станции дали на секунду интернет. Илья поискал в новостях трехгорную мануфактуру и тело. Понедельник все же. Рабочие вернутся в этот подъезд, на лобное место. Начнут грызть дому нутро, зажгут лампы, будут звонить сапогами в люк, который у Пети Хазина над головой. Может, уже нашли? Оракул в туннеле зевнул, а на следующей станции Илью утешил. «Не ссы, арестант, твой жмур лежит спокойно, не шевелится. Бог ЗК из скуки дает тебе еще немного свободы». «А что же матери говорить? Может, прямо сейчас позвонить ей из поезда, из железного перестука и туннельного воя?» «Ну, я сгонял в больницу мать. Да ничего с ней такого». В 9 ему говорили операция через 2 часа. «Это прямо сейчас, значит, делают. Поэтому Нина пропала. Или ее успокоительными пришибло?» Тут стало пора выдавливаться с потоком из тюбика вагона, вязко течь вместе со всей людской пастой в переход и на кольцевую. Не успел позвонить. И на кольцевой не успел. Оттягивал, но знал. Вот сейчас, там, на другой стороне радиоволн, копится тревога. Петина мать ерзает, берет в руки телефон, откладывает. Потом подумал, а если бы его мама ехала в метро и позвонила бы, он бы ее голос узнал сквозь гул и громыхание? Конечно, узнал бы. И подделку отличил бы. Значит, нельзя звонить. Открыл WhatsApp. Написать. А что написать? Правду нельзя. Такую правду без голоса не проговорить. А нужно было матери тоже успокоительного дать. Женщины совсем без успокоительного плохо умеют. Надо было на Кутузовскую. Перешел на радиальную, не отрываясь от телефона, читая переписку Пети с мамой. В вагоне аккуратно напечатал ей. «Был в больнице, не волнуйся, мать, с Ниной все будет окей». Потом под стук подумалось. Нина ведь у заведующей обязательно спросит, был тут мой парень. Врачиха ей, конечно, ответит, заходил, интересовался. Сутулый такой, худой, бледный. Как? Разве не курчавый, не загорелый, не холеный? Да какой там холеный? На туберкулезника больше похож или на уголовника? И все. «Мудло идиотское», — вслух сказал себе Илья. «Ну куда влез? Зачем? В чужое. Угробишь себя». И права не имеешь. Ну какое ты имеешь право к ним лезть?» Мать ответила через несколько минут. «Это то, что я думаю». Когда-то, 100 лет назад, мама водила маленького Илюшу в залетный парк аттракционов на ВДНХ. Кроме прочего, там было одно совсем удивительное. Огромный пустой стакан, 10 метров в диаметре, по вертикальным стенкам которого гонял настоящий мотоциклист. Разгонялся по донышку, потом на большой скорости прилипал против законов физики к стене, и дальше, все ускоряясь, мчался по кругу уже отвесно, невозможно и невозмутимо сдвигаясь по стене вверх и вниз, как будто это было право и лево. Илью это тогда потрясло. А теперь он это и сам, кажется, проделывал. Нельзя останавливаться. Подождал и написал. Потом расскажу. Не телефонный разговор. Глаз с телефона не сводил. Сеанс одновременной игры. Ни с одним ходом нельзя ошибиться и опоздать нельзя.
«Станция Парк Победы», —
объявил диктор.
«Следующая станция — Славянский бульвар».
Очнулся. «А где Кутузовская-то?» «А, да это же не та линия, у них там целых 3 киевских гроздью болтаются, синюю с голубой попутал». Выскочил из метро, без 7:12. Посмотрел, идти до нужного номера 20 минут, не меньше. Плюнул на 50 рублей лишней траты и влез в привставший на остановке попутный троллейбус. Пока Илья отбывал, троллейбусом личную полосу на дороге выделили. Цивилизация, бляха. Троллейбус клацнул судорогой сцеплением, снялся с места, поколесил бесшумно. Только Илья рассчитался, сел, выдохнул, обмахнулся в телефон, как троллейбус уперся в пустоту. Думал, светофор, сначала головы не поднял, потом оторвался. Все кругом замерло. Как будто время остановилось. Ни одна машина не сдвигалась с места ни впереди, ни сбоку. Кутузовский проспект, трасса шириной чуть ли не с каму, встал намертво. Каменные десятиэтажные сталинки сжимали его, как ущелье. Триумфальная арка, от которой только отъехали, разрезала поток надвое, как речной остров. Илья глянул на телефонные часы. Через 2 минуты надо быть там, во дворе 35-го дома. «А чего стоим?» Он по поручням подобрался к водителю.
«Перекрыли»,
— бессильно безучастно, как о дожде, сказал тот.
«Это что? Кто перекрыл?»
«Сейчас поедет», — объяснили ему.
«Да кто поедет? Куда?»
Илья задергался.
«Ну кто? Это ж Кутузовский проспект. Царь! Кто-кто? Ебать!»
— сказал интеллигентного вида седовласый старичок в тонкой оправе.
«А откройте дверь, я тут сойду», — попросил Илья.
«Не рекомендую»,
— предупредил старичок.
«Там ГБшники вокруг. Они этого очень бдят».
«Да я не открою», — сказал водитель. «Меня потом натянут».
«Да я опаздываю!»
«Это форс-мажор», — возразил водитель. «Вас поймут».
«В Бельгии премьер на работу на велосипеде ездит», — сообщила женщина сзади.
«Зато он гомосек», —
включился бородатый мужик, рыжий с проседью.
«У них гомосеки в правительстве, а у нас пидорасы», —
веско произнес старичок в очочках.
«И кто лучше?»
«А в Швеции детей в школах гомосяти не учат, прям в учебниках», — не сдавался бородатый. «Это нормально? Терпимость».
12 наступило и прошло. Ничего. Чуть опоздает, всякое может случиться. Может, и Игорь сам с его передачей встал в эту же пробку. По крайней мере, он о себе знать никак не давал. Илья прошелся до конца салона, посмотреть из заднего окна, не приближается ли кортеж. В хвост троллейбуса уткнулась скорая помощь, немо вращало выпученными мигалками. Водитель курил с закрытыми глазами, врач читал телефон. И во всех окружных машинах люди сидели в телефонах. У всех времени было бесконечно, им полчаса жизни справедливой податью казались. Вернулся в голову к водителю.
«Долго еще?»
«Не думаю», — отозвался тот. «Минут 10-15 еще».
«Открывайте», — потребовал Илья.
«Вон, гляди!»
Старичок показал ему человека в черной куртке и шерстяной шапочке, который стоял на тротуаре к проезжей части внимательным и напряженным лицом.
«Успеешь на 15 минут и опоздаешь на всю жизнь. Мультик есть такой. Паровозик из Ромашково. Не смотрел?»
«Я смотрел», — сказал бородатый мужичина. «А эта молодежь ни черта не смотрит, только интернет свой».
Илья опустился на сиденье. Проверил, не писала ли Нина, не прослушал ли он. Нет, тишина. И Петина мать соглашалась потерпеть до несбыточного свидания. Знали бы они, кто им за Петю отвечает, вдруг как-то впервые подумалось ему. Знали бы они только. Люди вокруг впали в спячку, как будто в этой пробке распыляли снотворный газ. Даже очкастый старичок подустал спорить. В телефоне без звука протекла еще одна пиксельная минута. За ней еще и еще. Странно, что мобильник еще считал время. Оно разве не совсем застыло?
«Могли бы вертолетами летать», — сказал невнятно старик. «Но вертолетами скучно. С вертолета холопов не видать».
И сник. Завод кончился. Вот только тут, в этой замерзшей реке, мелькнуло что-то. Синяя молния, передовая машина, гаишный «Мерседес». Илья встал, прижался лбом к окну. Через крыши машин было видно расчищенную, совершенно пустую встречку. По ней пронеслось. И тут вдали показалось гирлянда синих огней, созвездие. Выросли из точек на горизонте в секунды до тяжелых черных снарядов, выстреленных из какой-нибудь громадной «Берты». 3 квадратно обрубленных немецких внедорожника с синими мигалками вокруг немецкого длинного лимузина.
И вокруг еще, спереди и сзади, бело-голубая свита. Все мелькают, крякают, подвывают. Пролетели на невероятной скорости, такой, что должны бы, по всем правилам физики, уже оторваться от земли и воспарить. Прямо орудийный залп. Качнулись стоящие вдоль дороги машины от воздушного сгустка, как от взрывной волны. Кажется, и триумфальная арка пошатнулась. Кто-то неспящий робко бибикнул, но его не поддержали. Все сидели себе смирнёхонько в этой своей застрявшей секунде и не замечали даже, как законы физики сбоят. А этому-то, наверное, нравилось, что он может людям время как ручеёк ладонью запруживать. За таким вот точно и пошёл на эту службу.
«Красиво едет», — похвалил бородатый.
«Суд народа», — высказался старичок.
Промигнула и растворилась в тумане. Но ехать еще не давали несколько минут, пока уже ни отблеска, ни отсвета не осталось. Только после этого сняли с часов арест. Во двор дома Илья ворвался на 23 минуты позже условленного. 35-й номер был как средневековая крепость. Высоченный сталинский дом-кольцо. Все желтый кирпич, по углам башни. Для въезда ворота. Арка в 3 этажа высотой. Створы сварены из чугунной решетки. Кутузовский проспект не для простого человека возводили. Простой человек и в хрущебную подъездную дверку гладко входит, не зацепится тенью за притолоку. Двор был засажен черными голыми деревьями, заставлен дорогими авто. Что за странное место для встречи? Обежал кругом, нашел 5-й подъезд и, главное, помойку. Огляделся. Не подстава? На подъездах сидели камеры, вырванные глаза. Старухи на холодных скамьях говорили о медленной смерти. Хозяева старого мира передохли, а их вдовы это дело сколько могли оттягивали. Позыркивали на Илью, наклоняя укутанные головы так, чтобы через маленькую дырочку в катаракте видно было. Из окон могли сверху вниз смотреть на землю, стеречь и подстерегать. По кругу гонял запертый во дворе ветер. Падала с неба божья перхоть. Может, подстава? Может, проверка? Хорошо тут простреливается. Ну, что? Илья вжал газ. Центробежная сила придавила к отвесной стене. Мчать внутри стакана, пока есть горючее. Не останавливаться. Раздвинул помоечные баки, вошел внутрь. За баками был целый завал пакетов. «Пятерочка» в том числе. Выудил, заглянул внутрь. Картофельные очистки, пакет из-под молока, пустой, плесневелая горбушка. Он порвал пакет руками, вывалил потроха на асфальт, стал ворошить. Ничего там не было такого, что сошло бы за хазинский конфискат. Ни порошков, ни трав, ни брикетов, ни черного целлофана. Просто подпорченные объедки. «Может, другой?» «Помоечную фирму спутали, может?» Еще покопался. Из пятерочки больше ничего. Разорвал пакет перекрестка, вытащил из него журнала «Афиша», завязанный узелком одинокий презерватив и пустую бутылку из-под рома. «Не то. Еще. Дырявая футболка, кровавая прозрачная упаковка от коровьей печени, вонючий холодный пепел. Высохший цветок... Разорванные фотографии целующихся людей, протухшая курятина. Отрезанные волосы, целлулоидная кукла без головы, стопы исчерканной бумаги, тампоны, коробка от айфона, россыпь овсяных хлопьев. Шутка? Проверка? Загнанно огляделся. Мимо проходила студенточка, сморщила носик, отвела глаза. Даже смотреть на Илью было неприлично. Подошел раскосый оранжевый дворник, упер руки в бока, стал на Илью кашлять. Илья липкими руками влез в телефон.
«Где ты, Игорь? Где мой товар?» Там было только отломанные хирургическими щипцами крошечные ручки и ножки, продырявленное колбасным ножом горло, материнское беспокойство. Игорь К. молчал. «Да и пошел бы ты! Нахер со своими играми! Помойка! Кутузовский проспект! Следите за мной! Ну, следите!» Илья схватил последний оставшийся целым пакет и потащил его куда-то. Прочь от проспекта, от правительственной трассы, от зорких юрких людей в вязаных шапочках. Дворник смотрел ему вслед без чувств. Старухи на скамейках выворачивали шеи. Окна пялились мутными хрусталиками. Дворами-дворами, задворками, проулками. По пути вывернул мешок наизнанку, ногой распинал его внутренности по вылизанной улице. Мусор, гниль, беда. Дошел до метро. Все, съездил. Пора было обратно, в нору. Может, кто-то забрал раньше него? Бомж какой-нибудь? Дворник? Может, Игорь К. и сам подождал в засаде, не вынес нервотрепки и сбежал со своим мусорным кладом. Успел бы вовремя, все бы получилось. Если бы царь не ехал. Если бы у Ильи линии не перемешались. Нет, не это. Если бы не попёрся кретин к Нине. Если бы не стал её отговаривать. Землю руками не каждый останавливать умеет. Понял ты, мудло. А уж в обратную сторону закрутить вообще никто. Не понимаешь? Не продержится он до четверга. Только за один сегодняшний день наделано столько уже всего, что к вечеру ментовские друзья будут Петю выслеживать по телефону, а к ночи найдут. Эти буквы все, строчки, километры сообщений, писем, только кажется, что они прозрачные, понятные. Это паучий шелк, все ниточки невидимым клеем вымазаны. Прикоснешься, влипнешь, впутаешься, задергаешься, разбудишь сидящую в центре паутины мохнатую, многоглазую смерть. Когда объявляли станцию Арбатскую, телефон поймал сеть и звякнул. Пришло сообщение. Илья через силу выволок его из кармана, открыл. Было от Нины.
«Короче, я оттуда сбежала. Не буду ничего делать, точно решила. Не могу, не могу. Когда получится, позвони».
Илья перечитал еще раз. Еще. Затылок огненными мурашками пощекотало. Заложило нос. И как-то рассвело в груди, будто водки выпил. Хохотнул хрипло. Набрал ей, не думая, ну и слава богу.